Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
С появлением воды в легких уничтожаются плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с какой-то странной потусторонней точки зрения.
В этом выпуске размышления на тему «Болезнь и творчество».
И теперь мне снится под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица и крыльями поводит.
Ну, начнем с другой темы. В 1938 году по приказу Наркомата внутренних дел СССР на севере Кировской области был создан исправительно-трудовой лагерь «Вятлаг». В сталинские годы здесь отбывали наказание более 100 тысяч человек, граждане двух десятков государств и 80 национальностей. Из них 18 тысяч никогда не вернулись домой. Екатерина Лучникова побывала в поселке Лесной, столице Вятлага, и записала воспоминания о лагере.
Меня хоть стреляй, мне уже 76-й год, а я помню. Привезли нас на стадион, и нас встретила Кутовская Рива Лазаревна, в управлении была секретарем. И она встретила нас с кастрюлей пшенной каши, завернутая в полотенце.
В столицу Вятлага, поселок Лесной, Ирина Мавшович приехала в начале войны. Ее семья была эвакуирована из Ленинградской области.
Мы дружили три семьи. Лопатины, там пятеро детей. Ярузали, он австриец, выслали как немца. Мама и папа чистые ленинградцы. А мать неграмотная, два класса. Но по уму ей бы работать директором крупного завода. Были бы корочки. Отец высшее образование имел. У него броня была в органы прокуратуры работать. И он Сталину подавал 2 или 3 рапорта. И его взяли на фронт. Погиб под Варшавой. И он пишет последнее письмо. Прощается с нами каждым. А про меня пишет. Характер у нее хороший, но жить ей будет трудно. Ехидно, прямолинейно, что хочу вот сказать, я скажу. Ты хоть тресни.
Здесь был лагерь политических. Здесь был полный интернационал. Можно было и китайцев, и японцев, и шут его душу знает, кого встретить.
Отец Надежды Вощенко служил в лагере охранником.
Мой отец... В общем, завербовался сюда в охрану. Ну, для караульной службы вокруг зоны, как говорится, сторожить эти. Ходили они здесь под конвоем, их вывозили в лес работать. Люди здесь культурные были, воспитанные. Лагерь политических, вы можете представить себе. Ну, а что сидели? 58-я статья. И, как говорят, и шпионы вроде были, шут их душу знает. Чем меня привезли, мне 10 лет было.
А нас в вагонах. В Столыпинских везли сюда.
В Столыпинском вагоне прибыл в Вятлаг Сергей Беляев. Студент физико-математического факультета был осужден за антисоветскую агитацию на 6 лет.
Привезли, по-моему, на комендантский. Там распределяли кого куда. Но у меня было тогда 3 курса университета. И занимались заготовкой веткорма для животных. Дрожды бригады были в лесу, так называемые ливневые дороги делали для вывозки леса. Бывали холодные, очень холодные зимы, но бараки отапливались сравнительно так. Там такие двухэтажные нары. Утром развод, сигнал, били по металлу там. Ну, а вечером потом возвращались.
Согласен. Согласно установленным нормам, на одного заключенного в ветлаге полагалось 700 граммов хлеба, 650 картошки, 20 граммов мяса, 10 крупы, сахара 17 граммов и 2 грамма суррогатного чая. Средняя продолжительность рабочего дня составляла 10-12 часов. В основном заключенные трудились на лесозаготовках. Температура воздуха зимой доходила до минус 50.
В ветлаге было до 16 тысяч человек. Были с Эстонии специальные этапы, с Латвии, с Литвы. Разные люди были. Одни хорошо относились, понимали, что они ни в чем не виноваты, особенно политически. А некоторые слишком ретивые были за то, чтобы построже держать нас. Добиться какой-то справедливости было просто невозможно.
Здесь даже сидели бессрочно, никто не знал, когда его освободят. Здесь и такие были. Здесь был лагерь и мужской, и женский вместе. А потом уже, где-то к концу войны, что ли, уже тут начали их разделять. Женщин отдельно разделили, а мужчин отдельно. В 16-м было 3 детских дома осужденных. Вот до года мамка сидит там, а после года этих детей вывозили в детские дома под Кировом. А когда они уже освобождались, кто-то забирал, кто-то не забирал. Амнистии когда были, и женщин когда освобождали, тогда была, конечно, смертность детей очень большая была. Из состава выкидывали они детей, женщин. Здесь они рожали, им какая-то поблажка была. Они не ходили в лес, не пилили, не занимались тяжелыми работами. Большей частью, с кем я самой вот так вот встречалась, это с культбригадой. Осужденные. Как раз у них были круглосуточные пропуска у культбригады, и они занимались в Доме культуры у нас. И мы там же занимались самодеятельностью. Мы даже и вместе выступали. Там был оркестр, человек 30, там драма была, там опера была. Да, представьте себе, представьте, «Русалку» смотрели, «Марица», «Сильва».
Говорит Москва: дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
Ой, это для нас такое горе было. Передавали вечером по радио, и мы с мамой обнялись, стоим в ночных рубахах, обнялись и плачем, как мы будем дальше жить.
Ну тогда собирали всех по лагпунктам в клубы.
Вы плакали вместе со всеми?
Нет. И я винил его во всем этом. Если бы я любил его, вы бы не поверили. Таких людей нельзя любить.
Зима была очень суровая, 52 градуса, если не больше. И на комендантском подняли бунт. Зона переполнена была. Мороз, как вспомню, небо красное, все. И это такой страх был. И потом, знаете, как они этот бунт подавили? Из бронспойтов ледяной водой залили живых людей.
Здесь у нас Сердюк сидел, Бас. Болел он, сердечник был. Он сидел по политической статье. И когда он уже шел сюда, в Лесное, ну, у них пропуска были, у них свободный был выход по поселку. И ему на вахте сказали о том, что шло решение об освобождении. Ну и что вы думаете, лучше бы они ему не говорили. Он тут же на вахте и скончался.
Жаль потерянных лет. Вызвали спецчасть, тогда была, и направили на комендантский. Там получил освобождение, получил документы, ну, паспорт. Слишком тянулись с реабилитацией. Были сторонники репрессий. Мое дело рассматривали и колебались. И потом все-таки правду взяла вверх. И 1 января 1967 года я получил. Велели в Новый год вручить, порадовать человека. После этой реабилитации я уехал домой, с родителями повидался, хотел там устроиться на работу. Но там были указания строгие. Кто был сужден по политическим мотивам, не допускались до работ, как педагогическая работа, а у меня как раз и специальность была. Но в лагере были люди, которые в управлении работали, но тоже некоторый срок отбыли и сказали, что вас там нигде не примут, вы приезжаете к нам. Мы вас знаем с самой хорошей стороны, приедете, и мы вас устроим здесь на работу. И вот мне пришлось так и сделать.
Сергей Беляев. Всю жизнь он проработал учителем математики в средней школе поселка Лесной. Художественной самодеятельностью занималась Надежда Вощенко. Медсестрой ветлага стала Ирина Мавшович.
В зоне работала. Проработала 50 лет. Как начала в 56 году с осени. 19 лет было. И до декабря 2005 года. Поклонник у меня был Метелкин, Юра. Тот, бывало, приедет, сперва в душ сходит, повидается со всеми, потом придет, так на коленке встанут перед столом. Главное, пообщаться с женщиной, поговорить. Но мужики в лагере ведут себя порядочнее, чем женщина, которая сидит. Она вот, например, солдат стоит с карабином на вышке или внизу, охраняет, они на поле работают. Она что угодно сделает. И жопу покажет, и вперед покажет. Будет его соблазнять и дразнить, и что угодно говорить. Или с другой бабой трахаться перед ним. А мужчина этого не позволит. Животные, кошки были. А потом, когда спит, пошел, запретили. Они, видно, с ними как с женщинами обращаются. Нам тонкости не объясняли, запретили и все. Кого в кочегарку бросили, кого мы успели по домам разнести. Хорошего мало.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания о ветлаге.
Приносим политоделовский работник. И у него дочь, ученица 10 класса, и гуляла с молодым парнем. Был музыкантом, доморощенный, как говорится, музыкант был. Здесь же у нас свой оркестр был духовой, и все, он в духовом оркестре играл на трубе. Ну, полюбили друг друга. И вот тебе, пожалуйста, уже, как говорится, половина зимы школы, у ней животик появился. Осуждали, разговоров было больше, чем надо. Уж не знаю, как, что, чего, но в итоге где-то они быстро уехали даже отсюда. Честь береги, как говорили, с молоду. Не смей, если уж где-то согрешил, так чтобы без последствий было. Но я родила сына, мне было 28 лет. Старая дева была. Может быть, осуждали, но мне никто ничего не говорил. Он служил здесь. Музыкантом был, аккордеонистом. Все вот эта самодеятельность, как говорится, скрутила, слила, и все смехом, и, ну и получилось. Потом, как узнали, у него жена была там. Может быть, и были суды-пересуды. Шут его душу знает.
Я когда пришла работать на 16-й терапию, и у нас там в последней палате лежал маленький детка. Первый срок в 12 лет за кусок хлеба украл. Несколько дней не ел. Уже умирал, можно сказать, и украл кусок хлеба. Посадили. Через какое-то время освободился. Работать еще никуда не берут. Документов нет, денег нет. Разутый, раздетый, голодный. Пришлось украсть. У него 12 судимостей было. И Он так ждал этого помиловки и, по-моему, не успела прийти. Умер. Раньше, это 90-е годы, такая голодуха была. И у нас тяжелые больные были. Так мы дома обегаем все кубики, купим манку. И там тихонько сварим кашу им и покормим. Ну и они нас, дело прошлое, подкармливали, честно признаюсь. Потому что 8 часов не отработать на том, что можно было купить в магазине и на нашу зарплату. И давали аванс 100 рублей. На 100 рублей что можно купить? Бывало миску супу нам и буханку хлеба на 9 человек сестер. Это спасибо блатным вот этим. Не все сволочи там сидят. У нас часто лежали воры в законе. Да, Бузулуцкий. Огромный, здоровый дядька. Порядочнейший. У него к рукам ничего не прилипало. Все делилось осужденным. Вот это по понятиям. А который один жрет, имеет это все с общака. Это не по понятиям. Он мужик, девчонку украл, вот сейчас передавали. Покормили в обед. Пришли еще раз его посмотреть, а он уже повесился на обрывке простыни. Потому что он знает, что его ждет в зоне. Ничего хорошего. Его будут трахать, трахать и трахать. Он будет в землю смотреть. Кто по такой статье попадает, он не разгибается. Его самый последний мужик будет иметь. Это по понятиям. И это давно, давно, давно. В каждой, как говорится, касте свои правила. И их придерживаются. А кто не придерживается, с тем очень строго обращаются. Вот у меня была история. А лежал в это время Лёва. И Лёва меня стал напрягать. Врачи приходят на обход к нему, а он спит. Его добудиться не могут. Приходит мне и говорит: Ирина Матвеевна, да что же это такое? Вы поговорите с ним, он же вас подводит. Где-то чего-то берет. Пришлось обращаться к Толику Билану. Ирина Матвеевна, какие проблемы есть? Я говорю: Толик, проблема есть. Я говорю: ты знаешь, что он меня достал. Я говорю: он хороший мужик, все, ничего против не имею. Говорю: но я скоро вешаться буду. Он говорит: хорошо, Ирина Матвеевна, не переживайте, вопрос будет решен. Во второй половине дня приходит Лёва, бледный, чуть ли не трясется, обнял за коленки и говорит: Ириночка Матвеевна, милая, дорогая, прости дурака, прости меня, я больше так не буду. Говорит, они меня встали в круг и меня поставили в середину. Каждый, что хотел, мне сказал. Ну, наверное, может, и не только сказал, а поддал. Потому что нарушил понятие.
Скажите, чему учит человека тюрьма?
Хорошему не учит. Она не исправляет. Если сам по себе человек имеет характер, твердость, есть стержень у него, он выдержит и выйдет нормально, и женится, и семья будет, и будет работать. А вот если он был как отсевок в поле, никто не воспитывал его, так и в лагере будет. Отец работал в прокуратуре. И он маме всегда говорил: Зина, от тюрьмы, от сумы не отказывайся. Никого не осуждай. Попасть очень легко.
Вы слушали воспоминания о Вятлаге. Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Когда-то философ Фридрих Ницше назвал болезнь зимними днями человека. В этой передаче речь пойдет о творчестве и зимних днях человека, творчестве и болезни. Впрочем, Пушкин называл не зиму, а осень чахоточной девой. Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Особенно любили чахоточную деву и вдохновлялись ею в конце 19 и в первой половине 20 века. Чехов, Андре Жид, Томас Ман, Ремарк. В нашей передаче участвуют современные писатели, которые не чураются болезненной музы. Начну с архивной записи 1990 года. Мой тогдашний собеседник, ныне уже покойный писатель Владимир Солоухин. Он рассказывает о том, как и почему написал повесть «Приговор». Это повесть о том, как писатель боролся и победил тяжелый недуг.
Я до этого серьезно ничем не болел. Но дело в том, что рака, вернее, смерть от рака, боятся те, кто раком еще не заболел. У больных раком вырабатывается защитная реакция своего рода, равнодушие и безразличие к смерти, спокойствие. Вот это я испытал на себе. Все вокруг переживают и волнуются за меня, кроме меня самого. Вот какое было у меня состояние.
Владимир Алексеевич, вы не первый и не единственный писатель, написавший книгу о болезни, о раке. Вы как-то учитывали опыт других писателей, Симоны де Бувуар с ее документальной повестью «Самая легкая смерть» или Солженицына с его романом «Раковый корпус»?
Он попал в такую же переделку примерно, как и я, и примерно так же благополучно из нее вышел. Тут ведь было что? Две школы вообще в мире. У нас, в Советском Союзе бывшем, скрывают от больных о том, что они больны раком, обманывают их, как могут. Это считается гуманным. В иных странах, в особенности в Соединенных Штатах Америки, сразу больному говорят, что у вас рак. Считается, что тогда у человека легче возникают противоборствующие силы. Что касается меня, мне болезнь, я бы даже сказал, помогла. У Цветаевой было когда-то стихотворение со строкой о самоубийстве. Ахматова, услышав эту строку, воскликнула: «Ты с ума сошла! В стихах ведь все сбывается!» У меня тоже было стихотворение о скрипке. Называлось оно «Чтобы дерево начало петь». Оказывается, секретом Страдивари, лучшего скрипичного мастера в мире, было то, что он делал скрипки из дерева, из ели, в которой ударила молния. Ну вот, стихотворение у меня кончалось так: «Я созрел, я готов, я открыто стою, небывалую песню я людям спою, о, ударьте в меня небеса». Ну вот, Ахматова была права. Небеса ударили. Не то, чтобы какую-то небывалую песню я потом запел, но все же то, что я побывал на краю жизни и возвратился к ней, повлияло, видимо, на мое дальнейшее поведение. Операция у меня была в 73-м году, а уже в 76-м я закончил публицистический роман «Последняя ступень». А потом стал писать острые гражданские стихи, а потом написал книгу «При свете дня», рисующую истинный образ Ленина как гнусного и кровавого палача. Значит, все-таки я подумал, раз мне было дано дополнительное время, Богом, роком, судьбой, не знаю, то значит, надо его как следует использовать. Мне кажется, что на Солженицына это тоже повлияло в какой-то степени. Если бы у него не было угрозы смерти от рака, может быть, он тоже немножко себя по-другому ввел в последующие годы. Хотелось мне решить и некоторые моральные проблемы. Вот там у меня есть разговор между как бы пассажирами в электричке, в поезде пригородном. Ну вот они говорят: если бы заранее знать, что, к примеру, через месяц умрешь, ну или там через неделю, ну и что было бы? Как что? Полная власть и воля. Ну какая воля, если через неделю умрешь? А такая: допустим, возьму и убью ненавистного человека. Меня судить в тюрьму, а я вот он через неделю готов. Я тем против них вооружен, что известен мне смертный час. Кого же ты убил бы? Я не про себя вообще говорю. Я сейчас в поезде зарезать человек пятерых-шестерых. Потеха, меня в кандалы к расстрелу, а я и в ус не дую. Через неделю все равно помирать. Что за странные мысли? Да нет, это я так, к примеру. Если такая философия, или дачу соседа поджечь, тоже славное зрелище, как начнет полыхать, дорогие книги, рояль.
Владимир Алексеевич, рак – болезнь мучительная. Вы писали свою повесть, «Приговор», уже выздоровев или во время болезни?
Я опять уехал к себе в Карачарово, там, до Мода, где я обычно сидел всю зиму, писал, работал. Приехал, смотрю, пока не помираю. И вот тут я начал потихонечку эту повесть царапать. «Приговор». Ну, она не так длинна. Я там месяц за два нацарапал. Смотрю, жив. Понес ее в журнал. А сейчас 20 лет прошло. Можно сказать, что я вышел по чистой, а помирать уже от какой-нибудь другой болезни придется.
Болезнь, мне кажется, это интимная жизнь тела. Насколько откровенен писатель, говорящий о своей болезни?
Я был откровенен. Мне абсолютно скрывать нечего было. Если бы, конечно, там у меня какие-то трубки из живота выводили, значит, я бы потом описывал туристически, как это все происходит, как это делается. Это, конечно, должна быть какая-то граница, и все-таки литература – вещь, это эстетика, в общем-то. А так у меня ничего особенного не было. Ну, говорят там, что когда человек умирает, какие-то тоннели там видит, свет вдали, я не знаю, загробная жизнь. У меня был очень характерный момент, когда мне начали давать наркоз, женщина, анестезиолог, сказала: «Сейчас я вам буду давать наркоз, считайте до 20». Я начал считать: раз, два, три. И потом она без всякого перехода говорит: «Откройте глаза, откройте глаза». Ну, я открыл глаза. Оказывается, уже прошло 2 часа, я в другой палате. То есть между ее командой «считайте до 20» и ее командой «откройте глаза» не было никакого промежутка.
Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Наша тема – творчество и болезнь. Точка зрения историка литературы, профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика.
Говоря о литературе, мы часто повторяем слова Пастернака: «Образ мира в слове явленный». Именно Пастернак и показал новый образ этого мира. В частности, он показал, что болезнь – одно из измерений мира. Болезнь – некий инструмент, данный нам для постижения его. Такая рабочая гипотеза Пастернака и многих других поэтов, что мир органичен, он организм, у организма бывают болезни, мир болеет и лечится, в нем есть бациллоносители, но в нем же самом есть и средства исцеления. Болезнь можно определить как такой огромный резервуар, из которого литература продолжает черпать, продолжает заимствовать новые сюжетные, образные возможности. Напомню о такой области снов болезненных, снов больного человека. И напомню в этой связи стихотворение Заболоцкого «Болезнь». Помните, во сне он видит читарыла, тупые, плотные, как дуб. Тут лошадь веки приоткрыла, квадратно выставила зуб. Она грызет пустые склянки, склонившись, Библию читает, танцует, мочится в лоханке. И голосом жены больного утешают.
Роман, у Пастернака есть такая небольшая поэма «Высокая болезнь». Означает ли это, что для Пастернака болезнь была высокой эстетической категорией?
Это означает, что Пастернак здесь примкнул к очень давней литературной традиции, которая отождествляла творчество с болезнью и вообще с патологией. В принципе, такой основной вопрос литературного самоосознания – это и есть. Что есть литература? Если это уголок здоровья среди мира, преследуемого болезнями, ведь Эфеб Аполлон – бог поэзии и по совместительству бог-целитель. К нему обращались врачи за помощью, как к болеотводчику. И на протяжении многих веков поэзия и литература вообще уподобляла себя некому пиру во время чумы, будь то чума Боккаччо или Альбер Камю, или же то, что появилось в эпоху романтиков, словесность, особенно поэзия, есть болезнь. Пусть и высокая болезнь, но это всегда ненормальность, всегда патология, пусть и ослепительная патология.
Тема творчества и болезнь входит в круг интересов литературоведа, историка литературы?
Несомненно, входит, и достаточно давно, начиная еще с позитивистского литературоведения. Если мы говорим о нынешней эпохе, то одним из самых определяющих сочинений на эту тему я бы назвал книжку Сюзан Зонтак «Болезнь как метафора», в которой показано, что болезнь как раз не метафора. Эта книга рассматривает пример самой модной, так сказать, литературной болезни XIX века – туберкулеза. Мы знаем, как значимо, как знаково эта болезнь в русской культуре с ее культом чахотки. Вспомним хотя бы Надсона или то, что дошло даже до культуры позднего предреволюционного петербургского дендизма, когда это было предметом некоторого интересничения. Строчки Рюрика Ивнева «Ты знаешь, у меня чахотка, я давно ее лечу». Так вот, на примере этого инфекционного заболевания Сюзан Зонтак демистифицирует образ болезни, потому что с тех пор, как ТБЦ перестал восприниматься как символ и симптом художественного дарования, как этакий стигмат повышенной чувствительности, как символ романтики, обреченной на увядание в нашем грубом корыстном мире, когда ТБЦ был опознан как просто результат деятельности палочки Коха, его можно было лечить, а не просто умиляться или ужасаться. И вот подобно этому, как утверждала в этой книге Сюзан Зонтак, вообще борец с метафорами, бич 20 века, рак, это тоже не предвестие судного дня, это не божье наказание, это не знак подавленной личности, это одна из многих, и часто, или, по крайней мере, иногда, она поддается лечению.
А насколько та или иная болезнь, ее специфика влияет на художественный стиль, на жанр?
Это очень интересная и, смею сказать, все еще малоисследованная проблема. Я укажу на несколько образцов таких филологических наблюдений над соотношением болезни писателя и его стилистики, его поэтики, того словесного отражения мира, который представлен в его творчестве. Одно – это наблюдение Ходосевича над стихами Иннокентия Анинского. Ходосевич писал, что у Анинского был порок сердца, он знал, что в любую секунду его может настигнуть смерть, и вот когда читаешь его стихи, то как бы чувствуешь, что человек прислушивается к ритму своего сердца. Не сорвалось бы оно. Вот отсюда и ритмы стихов Анинского, их внезапные замедления, ускорения, их резкие перебои, стихи задыхающегося человека. Второй очень любопытный пример из истории филологии – это наблюдение одного замечательного филолога-германиста над лексикой Густава Майринга, или Мейринга, как его называют в России, показавшее, что у него чрезмерное, сверхобычной языковой нормы, внимание к тугим воротничкам, галстукам, крючкам, застегивающимся на шее. И уже после публикации этой работы выяснилось, что у писателя действительно была болезнь горла, и его преследовал страх удушья.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Еще один поворот темы «Творчество и болезнь». С лондонским романистом Зиновием Зиником случилась такая история. Он приехал в Москву в командировку и заболел там плевропневмонией. Лечили его сначала в Москве, после дома, в Лондоне. В конце концов, писатель, кажется, встал на ноги. Я позвонил ему в Лондон и спросил, как он себя чувствует.
Прекрасно. Болезнь – это состояние отчасти идеологическое. Болезнь возвращает нас к естественному такому первоначальному элементу в нашей душе и в нашем теле. И вот этот вот первоначальный элемент, как выяснилось, все-таки закрепил меня уже в эти годы в Англии. Вот вернувшись в Англию, я стал тут же себя лучше чувствовать.
Зиновий, а вы не испытали ностальгических чувств? Не вспоминали ли вы, как вы болели в детстве? Я маленький, горло в ангине.
Я никогда в жизни так долго не болел. Впервые я получил возможность получить удовольствие, наконец, от этого состояния. Я, как всякий, так сказать, российский еврей, я считаю, что мир лежит буквально на моих плечах, и я должен все время крутиться и беспокоиться. И чем быстрее я кручусь и верчусь, тем безопаснее. безопаснее мир. От этой иллюзии болезнь избавляет. Она избавляет от чувства ответственности перед миром, чувства собственной значимости.
А писатель Зиновий Зинник наблюдал за больным Зиновием Зинником хотя бы краем глаза?
С появлением воды в легких уничтожаются плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с какой-то странной потусторонней точки зрения.
Мне кажется, что вы весело и вдохновенно говорите о болезни. Собираетесь ли вы писать о ней?
В России в этом смысле болезнь вообще, как выяснилось, дело не интимное, как в Англии, а общественное. У каждого человека были свои идеи, как меня лечить, потому что в России до сих пор не верят в то, что есть одно лекарство, скажем, антибиотики, и, в общем, какой-то уровень медицины. И один врач, в общем, не лучше другого, если он более-менее ответственный врач. Все верят, что есть обязательно третий путь. Каждый давал свой собственный совет, и каждый приходил ко мне со своими собственными идеями. Один человек был твердо убежден, что это вообще не воспаление легких, несмотря на то, что рентгеновские снимки показывали тяжелейшее затемнение. Он был уверен, что это невралгия, и единственный способ лечиться от этой невралгии – это некий аппликатор Кузнецова. Она такая штука из пластмассы с шипами. Я подумал, что такие вещи, наверное, продаются в секс-шопах где-нибудь в Сохо, в Лондоне. И вот нужно каким-то образом эти шипы прикладывать и, двигая их, вызывать какое-то эротическое такое покалывание. Другой человек был убежден вообще, что это погода такая вот депрессивная в России. А третий считал, что нужно взять 250 грамм творога, согреть этот творог, раскалить и потом с медом обмазаться. И вот это вот немедленно спасет меня. Да, потом были, конечно же, люди, которые лечат наложением рук. Один из такого рода докторов меня чуть буквально не задушил, что с плевритным воспалением легких сделать очень легко. Я считаю, что это какой-то оптимизм даже в этом отношении к заболеванию в России. Понял, что значение врача в России, скажем. Дело врачей могло возникнуть, конечно, только в России, потому что только в России врачи – это инженеры человеческих тел. И вот вместе с инженерами человеческих душ они работают над бессмертием всей этой вот идеи. И вот я об этом, может быть, напишу, по идее, это пьеса такая.
У вас сейчас нормальная уже температура?
У меня температура субфибрильная. Вот я знаю слово субтильный, вот дама субтильная, а температура субфибрильная. 37,1, 37,2, 37,3. Я рад, что я наконец-то побывал в английской больнице. Мне очень понравилось. Похоже на хорошую гостиницу. Были цветы на окнах. Я живу в Хэмпстеде, такой красивый, такой шикарный богемный район, а я живу в плохой его части. Но больница все-таки она для всех, и поэтому вид из окна на такой лесопарк хэмпстедский. Свой телевизор, потому что их 4 в палате на 4 человек. Нянечки совершенно потрясающие, медицинские сестры. Почему-то все хорошенькие были. Больница для англичан – это как раз то место, где периодически в жизни можно жаловаться открыто и стонать открыто. Показывать, как бы, что вот они созданы из мяса и костей.
Зиновий, вы сказали, что собираетесь написать пьесу о днях болезни. Это будет трагедия, драма или комедия?
История, как дружеская любовь душит человека, она вполне, вполне, я считаю, годится в трагедию.
Я в детстве заболел от голода и страха, корку с губ сдеру и губы облизну, запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду, а все иду, иду, сижу на лестнице в парадном, греюсь, иду себе в бреду, как под дуду за крысоловом в реку, сяду, греюсь на лестнице, и так знобит, и эдак, а мать стоит, рукою манит, будто не вдалеке, а подойти нельзя, чуть подойду, стоит в 7 шагах, рукою манит. Подойду, стоит в 7 шагах, рукою манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам ударил. Кони поскакали, мать над мостовой летит, рукою манит. И улетела. И теперь мне снится, под яблонями белая больница. И белая под горлом простыня. И белый доктор смотрит на меня. И белая в ногах стоит сестрица, и крыльями поводит. И остались. А мать пришла, рукою поманила и улетела.
Это была поэтическая вариация Арсения Тарковского на тему болезни. Но, может быть, сама тема «Болезнь и творчество» надуманная, точнее, придуманная художниками. Я задал этот вопрос врачу-психиатру из земли Северной Рейн-Вестфалия, доктору Владимиру Агенброду.
Для того, чтобы адекватно ответить на вопрос, нужно дать более или менее научное определение творчества. Этого мы сделать пока не можем. Мы не знаем, что такое творческий процесс с точки зрения, скажем, физиологии высшей нервной деятельности. Просто не знаем этого. С моей точки зрения, прямой связи между психической болезнью, скажем так, между шизофренией или любой другой болезнью и творчеством нет. Болезнь сама в себе творческого импульса никакого не несет.
Как вы думаете, зависит ли стиль литературный, художественный от болезни, которой страдает художник?
Без сомнения. Что касается стиля, то без сомнения, если это болезнь, приводит к определенным изменениям личности, как мы говорим. Особенно, конечно, заметны такие следы в живописи. Скажем, у шизофреников они умножают число определенных частей тела, скажем, из того, что я помню, женщина с 20 грудями, расположенными параллельными рядами по всей грудной клетке и так далее. Странные какие-то предметы несуществующие появляются.
А кто, по-вашему, компетентней всех описывал болезни в своих книгах?
Без сомнения, Достоевский. Анализ заболеваний психических, в широком смысле, не обязательно психозов, конечно, Достоевский.
Несмотря на то, что, скажем, Чехов или Вересаев были профессиональными врачами.
Кстати, у Чехова, вспомните, великолепное, совершенно классическое описание галлюцинаторно-бредового психоза в «Черном монахе» или реактивной тяжелой депрессии в рассказе «Володи» и так далее. Но вся гамма переживаний при этом, она у Достоевского гораздо глубже.
Вы слушали передачу «Болезнь и творчество». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает журналист Владимир Абаринов.
Во времена моего отрочества хорошая музыка в СССР была дефицитом. Ну, как и все остальное. Пластинки западных исполнителей выпускались с большим разбором. Это было упадочное буржуазное искусство. Иногда что-то все-таки проскакивало сквозь цензуру. Я помню, например, пластинку под названием «Музыкальный калейдоскоп». И там, среди всего прочего, значилось «Девушка», «Музыка и слова народные», «Квартет», «Битлз». Это пиратское издание «Песни Гёл» вышло в 67 году. Мы учили по этой пластинке наизусть слова и пели ее в школьной самодеятельности, и никто не мог нам слово поперек сказать, потому что эта песня была на советской пластинке. За границу тогда ездили редко, только привилегированные граждане. Пластинки, которые они привозили, поступали на черный рынок, продавались фарцовщиками, которые вечно толклись в магазинах грамзаписи. Стоили они бешеных по тем временам денег. Но проблема была еще и в том, что слушать такую пластинку было не на чем. Советские проигрыватели уродовали фирменный винил, запиливали ее, как мы тогда говорили. Хорошая вертушка или вертак, как мы тогда выражались, была, конечно, еще большим дефицитом. Обладатель такого аппарата был первым парнем на деревне. Он мог смело приглашать к себе домой девушек послушать музыку. За прослушиванием следовали танцы, а там и все остальное. Вообще выражение «пойти послушать музыку» имело двойное дно, такой подтекст интима. Однажды в одном доме, где была фирменная вертушка и фирменные диски, я услышал нечто совершенно необыкновенное. Это была колыбельная «Summertime» из оперы Гершвина «Порги и Бесс». Певица пела больным, страдающим голосом. Пела так, как будто она поет последний раз в жизни. В моей душе она зацепила какую-то жизненно важную струну. И эта струна до сих пор отзывается на ее голос какой-то такой сладкой, томительной, невыразимой болью. Я спросил у хозяина пластинки, кто это, и мне страстно захотелось купить такую же. Я долго копил деньги, толкался среди фарцовщиков в музыкальных магазинах, стал среди них своим человеком, но пластинка, которая была мне нужна, все никак не попадалась. А когда, наконец, попалась, и мы пошли с продавцом в ближайшую подворотню, чтобы там совершить сделку, нас настигли дружинники, забрали в участок, мы долго уговаривали их не составлять протокол, они сверились со специальным списком вредоносной музыки, но не нашли там имени этой певицы, и в итоге я все-таки стал владельцем этого сокровища. сокровища, альбома, о котором мечтал и слушать который ходил, чтобы не испортить, к своему приятелю, у которого была настоящая вертушка. Это была Дженис Джоплин. Думаю, на сегодняшний день я собрал полную коллекцию ее дисков. Джордж Гершвин, «Summertime», Дженис Джоплин и рок-банд «Big Brother and Holding Company». Эта запись сделана на концерте в Сан-Франциско 23 июня 1968 года. Несколько лет назад я попал на концерт бостонского ансамбля старинной музыки «Ладонна Музыкали» и слушал ее как завороженный. Мало сказать, что я никогда прежде не слышал этой музыки, но я даже не знал имен этих композиторов. Ансамбль, а в нем играют только женщины, исполняет сочинения женщин-композиторов эпохи барокко. Я, конечно, познакомился после концерта с руководителем ансамбля Лори Гутьеррес. Сама она играет на виоле де гамбо в этом ансамбле. Вообще инструменты у них старинные или сделанные по старинным технологиям. Например, струны сделаны из жил животных, и оркестру приходится посреди концерта делать перерывы, чтобы настроить инструменты заново. Лори рассказала мне, что они не просто исполняют, а разыскивают и возвращают к жизни забытые имена и произведения. Биографии авторов этих сочинений читаются как авантюрный роман. Одна из них была монахиней, другая куртизанкой, но одно имя особенно запало мне в душу, стало дорогим и важным для меня. Ее звали Анна Бон. Ее родители входили в итальянскую оперную труппу Франческо Араи, приглашенную в Петербург в царствование Анны Иоанновны. Долгое время считалось, что Анна родилась в России, но Лори Гутьеррес совершенно точно установила, что Анна родилась в Болонье. Туда на короткий срок вернулись ее родители. А в 4 года они отдали ее в знаменитую венецианскую музыкальную школу-интернат для девочек «Оспедале Делла Пьета», музыкальным директором которой был Вивальди. Отдали и уехали обратно в Россию. Она встретилась с родителями уже взрослой девушкой, виртуозной скрипачкой в Байрейте, при дворе маркграфа Фридриха Бранденбургского. Вот отрывок из произведения Анны Бон, записанного ансамблем «Ладонна Музыкали», который называется «Оферторий. Приношение даров». Поют Джулианна Бэйрд и Джейсон Стайгерволд. Это дуэт о любви к Богу, но мне кажется, что и о другой грешной любви. Классиком американского джаза, бесподобным Дэйвом Брубеком, я познакомился в Москве в 87 году. Он тогда впервые приехал в Советский Союз. А я в то время работал в литературной газете в отделе зарубежной культуры и пришел к нему в гостиницу брать интервью. Мне очень стыдно за свое тогдашнее нахальство и свою самонадеянность. Это сейчас я тщательно готовлюсь к каждому интервью. А тогда, по молодости и глупости, я пришел к великому маэстро, решительно ничего не зная о нем. Но он оказался терпеливым, деликатным человеком, человеком человеком неотразимого обаяния. И к тому же он находился в прекрасном настроении. Помню, я задал ему такой дежурный вопрос: кем бы вы стали, если бы не стали музыкантом? Он сказал: капитаном дальнего плавания. В тот же вечер я пришел на его концерт в дом композитора. Там было много советских джазменов, и концерт превратился в роскошный джем-сейшн, который кончился далеко за полночь. Брубок еще несколько раз приезжал в Россию. Вот в один из таких приездов он выступал перед студентами Московской консерватории, и его попросили симпровизировать на какую-нибудь русскую тему. Он мгновенно, не задумываясь ни на секунду, начал играть дубинушку, потом превратил ее в Моисея Луи Армстронга, потом в тему вступил студент-скрипач, и вот что из этого вышло. Приехал в Америку осенью 91 года. В первый же вечер в Нью-Йорке друзья повели меня в Гринвич-Виллидж. И там, на дверях одного джаз-клуба, я увидел маленькую афишку: «Сегодня Стефан Граппелли». Я не поверил своим глазам. Граппелли со своей лукавой скрипочкой начинал в парижских ресторанах в 20-е годы. Он был частью той тусовки международной шантропы, этих неприкаянных бумагомарак, среди которых были Хемингуэй, Генри Миллер и многие другие. Они слушали его музыку, и вот теперь я за смешные деньги тоже услышу ее. Это казалось чем-то невероятным, все равно, что встретить на улице живого Чарли Чаплина. В общем, сподобился. Одна из моих любимых пластинок называется «The Very Best of Graappelli and Menuhin». Стефан Граппелли и Ягуди Менухин записали на ней популярные американские мелодии. В этих незамысловатых, но таких задушевных, таких трогательных пьесах они разговаривают друг с другом, подначивают друг друга, болтают о пустяках и о важном, ссорятся и объясняются в любви друг другу. Вот их импровизация на тему песни Винсента Ньюмана «Чай на двоих». Года моими соседями была супружеская пара, бывшая драматическая актриса Нина Савинская и пианист Олег Мостон. Красивые, талантливые, достойнейшие люди. В Советском Союзе Олег был концертирующим музыкантом, а в Америке нашел себе другое поприще, стал концертмейстером балетных классов. В этом качестве его знала вся балетная Америка. Он записал две пластинки с музыкой для занятий балетом, и пластинки эти на расхват. Под них очень удобно заниматься, когда нет пианиста. Мне было приятно просыпаться и засыпать под звуки Шопена и Рахманинова, доносившиеся из соседней квартиры. Но теперь инструмент Олега умолк. Олега больше нет. У Олега и Нины остался сын Максим, великолепный скрипач и очень своеобразный композитор. Если кто знает группу Энтони Хаггерти «Anthony and the Johnsons», так вот Максим там работает скрипачом и аранжировщиком. Он вырос и выучился в Америке, так что жизнь продолжается. Композиция Максима Мостона «Snowy Brighton», «Заснеженный Брайтон».
Журналист Владимир Абаринов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.